ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Сегодня у нас заключительное занятие по семинару, который называется «Уровни осознания Бога». Он у нас уже долго идет. Сегодня 10-я, последняя будет на эту тему лекция. И прочитаю один из стихов Бхагавад-гиты, глава 11, текст 49. «Матэвьядхамача вимутхабаво дриштвару памгорам идринмамидам». Вяпиха бхин притамана кунаствам тад эва мирупамидам прапашья. Ты пришел в смятение и изумление при виде меня в этом ужасающем облике. Покончим с этим, мой бхакта. Забудь же все страхи и с миром на душе наблюдай тот образ, который ты желаешь видеть. Комментарий Шрилы Прабхупады. В начале Бхагавад-гиты Арджуна был встревожен тем, что вынужден будет убить Бхишму и Дрону, своих почтенных деда и учителя. Однако Кришна сказал, что ему не следует страшиться убийства своего деда Бхишмы и Дрона. Убийства своего деда Бхишма и Дрона промолчали, когда на общем собрании Куру, сыновья Дхритараштры, пытались снять с Драупади одежды. Из-за такого пренебрежения своим долгом они заслужили смерть. Кришна явил Арджуне вселенскую форму лишь для того, чтобы показать ему, как за совершенный им недостойный поступок, эти люди уже были убиты. Эта картина была продемонстрирована Арджуне потому, что преданные всегда миролюбивы и не в состоянии совершать такие ужасные поступки. Осознав назначение этого откровения, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Кришны, и Господь явил ему этот образ. Вселенская форма не слишком привлекает преданных, ибо она не дает возможности отношений взаимной любви с Господом. Преданный либо хочет выразить свои чувства почтения и восхищения четырехрукой формы Господа, либо он хочет увидеть двурукий образ Кришны, с тем, чтобы служить Верховной Божественной Личности и находить у него ответ на свою любовь. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшуру милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бью вайшнаве бью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гадхара шри васади гаура бхакта ринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, сегодня мы закончим разговор о уровнях осознания Бога. Эта тема является, в принципе, простой, но тем не менее важной, потому что мы видим, как люди порой спорят в сфере духовности, что лучше, что выше, что ниже, какой путь предпочтительный. Вот эта тема как раз помогает нам разобраться, что в духовности, как и в материальной жизни, тоже существует свой уровень. Можно по-разному жить материальной жизнью. Можно по-разному жить духовной жизнью. И тот же самый Бог, хотя он один, он через разные процессы проявляет себя совершенно по-разному. Это вполне естественно. И кому-то он представляется просто какой-то безличной силой или источником какого-то закона, какой-то энергии. И это правда. Есть такой аспект. Это правда. Он имеет образы, проникающие в сферу души, параматмы, которая ведет нас по жизни, наделяет, так сказать, нас судьбой, контролирует нашу жизнь. Это правда. Есть такой аспект Бога. Это все правда. Вот. Есть Бог, как сказать, отец могущественный, снабжающий нас всем необходимым, и это правда. И также есть другая форма, которая является изначальной, но при этом она не похожа, так сказать, ни на отца, и она не просто так бесстрастно контролирует наши действия и так далее, и не просто является каким-то источником энергии, а при этом она является любящей формой, самая, так сказать, вызывающая наиболее такую бескорыстную, чистую, чистую любовь, без всяких условий, без всего. Вот. И это форма, у которой даже ничего и просить не хочется. Этой форме хочется только все давать. Вот. И это все тот же Бог. Вот. И поэтому разные процессы религиозные, которые достаточно много в этом мире, они все не равны. Не равны в том смысле, что они все ведут нас к Богу, но к разным уровням Бога, к разным формам, к разным, так сказать, его каким-то ипостасям и так далее. Вот. Поэтому нет смысла спорить на эти темы. Кто-то скажет, что лучший процесс – это христианство, и пока не поздно, пока, так сказать, еще там Армагеддон не наступил, быстрее покайся и, так сказать, предайся Иисусу Христу, и ты получишь спасение. Спасение где? В какой форме я приду? Никто не против такой формы религиозности, но в какой форме я приду? Вы можете что-то еще другое принять, вы можете достичь буддийской нирваны, вы можете что-то еще сделать. Вот. И это все не одно и то же, это все разнообразные формы духовности, это так. Вот. Но мы узнаем Бога совершенно в разном виде, в совершенно разном виде. Вот. И поэтому это все вопросы желаний. Вот. А о желаниях какой смысл спорить? Вот. То есть разные религиозные процессы, они исполняют просто наши духовные желания. А поскольку у людей разные духовные желания, есть разные духовные формы Бога, то не о чем спорить. Собственно говоря, мы едем в одну страну, вот, но один в одной стране предпочитает такой город, а другой другой город. Кому-то нравится жить в Москве, кому-то в Санкт-Петербурге, кому-то на Дальнем Востоке. Но все мы живем в России. Вот, то есть, пожалуйста, мы возвращаемся в духовный мир. Одни одним путем, другие другим путем. Кому-то нравится быть с Кришной, кому-то нравится быть в безличном сиянии Брахмана, кому-то нравится четырехрукий облик Вишны, что-то еще, какие-то другие формы. Это все духовный мир. Все духовный мир, но это разные формы, с этими разными формами совершенно разные отношения. Вот, поэтому это вопрос желаний, а не то, какой процесс лучше. Вот, если мы хотим вернуться к Богу, то именно к какому аспекту Бога. Вот, и вот эта вот тематика, которую мы разбираем, она как раз должна помочь нам вот в этом вопросе разобраться. В прошлый раз мы обсуждали идею Бога Отца, что это очень высокий уровень понимания Бога. Отец – это тот, кто заботится, тот, кто дает свою защиту и так далее. Вот. Но мы также говорили об одной особенностях. Мы напомним, что когда мы обращаемся к Богу как к Богу, к Отцу, это обозначает, что мы бы хотели от Него получать, но мы не очень-то склонны что-то давать. То есть, это любовь такого немножко потребительского толка. Вот, потому что, ну, отец, он могущественный. Что маленький ребенок может дать отцу? Он может только брать от него. Вот, вот эта вот психология потребителя, она отражена вот в этой идее, что я поклоняюсь Богу, как Богу Отцу. Вот, это немножко похоже на ритуал, знаете, заказа товара из какого-то, посмотрите, какой-нибудь каталог или еще что-нибудь, сейчас много такого рассылают всего. И вот вы привлеклись с какими-то вещами, заказали, допустим, там какие-то товары, вот оплатили все и ждете, когда это к вам придет. Вот. Если это к вам приходит, то вы очень счастливы. Вот. Но по большому счету вам нет дела до руководителя этой фирмы, которую он прислал, понимаете? То есть вас интересует вот эта вот вещь, пункт 1, 2, 3, вы заплатили свои деньги, там перевели с карточки или там как-то еще, и ждете исполнения своих желаний. Это все. Когда желания ваши осуществились, вы получили желаемое, вы очень довольны, но вас интересует товар, а не тот, кто его дал. То есть личность владельца, она вас не интересует совершенно. С другой стороны, если вам, не дай бог, не прислали то, что вы заказывали, или прислали не то, какую-нибудь ерунду, вот, то вы начинаете возмущаться, что за негодяи, там, что за мошенники, да, подсунули там, не то и так далее. Вот, то есть это обозначает, что нас интересует не личность, с которой мы взаимодействуем, а то, что нам эта личность дает. То есть люди многие могут поклоняться Богу по такому же самому принципу, тот же самый ритуал. Я выписываю товар, я хочу то-то, то-то, то-то от Бога. Да? Я совершаю некий ритуал, я ставлю свечку, произношу молитву, совершаю какое-нибудь жертвоприношение, ягью и так далее, и жду результат. Вот мой есть заказ, мое желание посланное, так сказать, ментальное в моей молитве. Вот моя оплата, допустим, какое-то там пожертвование или молитва, или что-то еще. Я жду, что же будет, результат какой. Вот, если результат, если мое желание сбылось, я получил в материальном плане то, что я хотел, думаю, процесс работает очень хорошо. Замечательная технология. По каталогу я получаю все, что мне надо. Если это не работает, вот, ну, конечно, на Бога-то гневаться бесполезно, что там, сказать, ну, люди могут обидеться или потерять веру. То есть, он нас интересует, как сказать, тот, кто дает нам некую технологию получения, решения своих каких-то вопросов. Да, то есть, ну, просто в большом таком масштабе. Вот, и поэтому... Эти отношения, они являются, они рабочие, эти отношения, но они не являются наивысшими. Поэтому Бог, как исполнитель наших заказов, как источник, как отец и так далее, это хорошо, это определенный уровень понимания. Но на всех этих уровнях нас интересует не столько Бог, сколько то, что Он нам дает. То есть наши собственные желания. То есть моя вера основана на моем чувственном наслаждении, что я хочу от Бога. Не Бога самого, а что я хочу именно от Бога. Вот. И сегодня мы поговорим немножко о другой форме. О том, что Бог не просто отец, вот, а отец это, скажем так, функция, это функция, вот, но это не единственная его функция. Вот, и мы сегодня будем говорить о Боге как о всепривлекающей личности, это согласно ведам как раз является кульминацией понимания, кто такой Бог, кульминацией этого понимания сознания реальности. Как он реагирует на наше служение, как он стимулирует своим образом нашу любовь к нему. Вот. И мы знаем, что одна из форм Кришны, последний, который приходил в нашу эпоху, Шри Чайтанья, он сказал одну такую интересную вещь. Он много говорил о философии, он в основном занимался тем, что он распространял процесс воспевания Хари Кришна мантры. Но он произнес 8 таких философских стихов, которые называются Шикшаштака, таких вот 8 истин, которые освещают основные такие вот аспекты духовной жизни. И в самом последнем стихе Шикшаштаки он сказал, что «А мне не важно, откроешься ты мне или нет, ты можешь обнять меня, можешь попинать меня ногами, ты можешь разбить мое сердце, не появляясь передо мной, но ты в любом случае Господь моего сердца». То есть вот в этом отношении, в этом стихе он разбил все кармические представления о духовной жизни. Кармические представления о духовной жизни обозначают, ну, ты мне, тебе просто с Богом. Не с каким-то там человеком, а просто с Богом. Вот, пока у нас партнерство деловое с кем-то работает, все, мы партнеры, мы, так сказать, уважаем, поздравляем друг друга с днем рождения там, и так далее, дарим подарки. Вот, но если партнер меня подвел, все, так сказать, у нас уже отношения накалились, ухудшились. Потому что все построено не на бескорыстии, а именно на какой-то корысти. Пока мы удовлетворяем друг друга, все хорошо. Кто-то перестал выполнять правила игры, все, дружба в. Вот. А в этом стихе Господь Чайтанья высказал такую какую-то очень необычную идею подхода, что, согласитесь, кому из нас одинаково обнимут нас нежно или попинают ногами? Это же разные вещи, да? Совершенно разные вещи. Вот. А Господь Чайтанья сказал, ты можешь обнять меня, а можешь попинать меня ногами. Или ты можешь разбить мое сердце, не появляясь передо мной. Он говорит, в любом случае, как бы ты ни поступил, я всегда остаюсь твоим слугой, а ты всегда моим господином. То есть, такая постановка вопроса обозначает, что в голове, в сердце нет никакой корысти вообще. И в материальном мире мы такого настроения практически не встречаем. Крайне редко встречаются такие альтруисты, которые готовы выполнять свой долг, независимо от того, хвалят их или ругают, вот, они все равно будут это делать. Таких людей немного. Вот. И мы видим, что в духовности тоже это достаточно редко встречается, такая тенденция. Тем не менее, есть такая форма Бога, которая стимулирует именно вот такие отношения. Вот. И мы сейчас как раз к этому подойдем. В конце 11 главы Бхагавад-гиты, когда 11 глава – это описание, как Кришна проявил эту всю гигантскую вселенскую форму. В конце этой главы, когда Арджуна уже насмотрелся вдоль всех этих чудес, всего этого величия, вот, Кришна также показал ему вот эту вот кала-рупу, форму всепожирающего времени. Он увидел будущее, как вот эти все воины, которые стояли перед ним вот сейчас живьем. Очень интересно было такое зрелище. Представьте себе, что вот стоят перед вами армия живых воинов, вот они стоят, мы готовимся к битве. А с другой стороны, как сказать, такое видение в небесах раскрыто Арджуне, вот эта вот вселенская форма. И один из аспектов этой вселенской формы Кришны, это вот как такая, знаете, не знаю, как это, мясорубка огромная, вот такой вот, как вот поглощающая, какой-то вот, как водоворот такой, засасывающий в себя, и прямо туда вот этот вот в какую-то такую дыру непонятную, космическую, улетают эти живые существа, которые пока еще стоят живыми, эти воины. Но вот в этом видении на будущее он показал Кришне Арджуне, что с ними будет. То есть, включая даже его вот этих вот близких родственников, то есть мы знаем, что он беспокоился, его дед Бхишма, вот, его учитель Дрона, это были очень дорогие для него люди. Но Кришна сказал, эти люди совершили также непростительные ошибки, поэтому они заслужили смерть. Вот. И он показал, ну, сказать, конец, что будет. Поэтому, Арджуна, ты можешь не волноваться, выступай просто инструментом в моем сражении. Вот и все. То есть я режиссер всего этого спектакля, а ты просто инструмент в этом сражении, не более того. Вот. То есть, когда он увидел все эти вещи, он был, конечно, восхищен, он был даже в какой-то степени напуган. Вот, он вспомнил, как он фамильярно вел себя с Кришной, что он с ним общался так по-простому, как с другом. И тут он стал извиняться, он говорит, прости, что я вел себя так фамильярно с тобой. И Кришна, видя, что Арджуна как друг отдаляется от него, увидев вот этот вот величественный аспект Бога, он сказал, ну хорошо, я показал тебе вселенскую форму, покончим с этим, хватит. Он говорит, сейчас я убираю всю эту картину, пожалуйста, созерцай тот образ, который ты хочешь видеть. И дальше что произошло? Он, Арджуна говорит, я хочу посмотреть еще твою четырехрукую форму. И тогда ему Кришна провел четырехрукую форму Нараяна или Вишну. Такая могущественная. Это как раз то же самое, что сойдет за Бога Отца, скажем так. Вот. И потом он эту четырехрукую форму тоже вобрал в себя. И там говорится, что он проявил Арджуне форму, которая называется Саумья Вапу. Вапу обозначает форма. Саумья обозначает необычайно привлекательная или самая красивая. Вот. То есть он показал ему тот самый образ, который является изначальным. То есть в Боге есть все. Вот это вот величие, могущество, и даже этот вот аспект наказания, и все что угодно. Там все входят в Бога, так сказать, так или иначе. Если мы не делаем ему поклон при жизни, мы делаем ему поклон во время смерти. Бум, просто человек падает, и все, его уносят там, куда-то там, увозят на скорой. Вот так или иначе, поклон перед Богом неизбежен в той или иной форме. Кришна говорит, я есть смерть всех живых существ. То есть перед смертью мы склоняемся. Вот, так сказать, никто не умирает стоя, все умирают, так сказать, лежа, падают. Вот. Итак, Арджуна был рад всем этим вещам, всей этой вселенской формы посмотрел, но тем не менее говорится, что он был очень встревожен и напуган. Вот, с одной стороны, Арджуна был бесстрашным воином, с другой стороны, когда он увидел вот эту вот вселенскую форму, такое видение у него перед глазами было, то даже у него поджилки затряслись, вот, то есть, даже у такого бесстрашного воина. Вот, и поэтому Кришна сказал, что все, так сказать, на этом хватит, на этом закончим, так сказать, этот сеанс, так сказать, фильмов ужасов закончен, теперь все другое, так сказать. Теперь мы опять с тобой друзья, забудь об этом. Вот. И там говорится, что когда Арджуна увидел опять перед собой эту привлекательную форму Кришны, он полностью успокоился и пришел в себя. Вот, то есть эффект созерцания вот этой вот изначальной формы Бога, он очень, так сказать, позитивный с такой психотерапевтической точки зрения. Вот, Нарада Муни в Шримад-Бхагаватам тоже делится своим опытом со своим учеником Вьясадевой. Вот, когда у Вьясы были некоторые, так сказать, трудности, что там писать, чего не писать, и так, ему Нарада Муни стал рассказывать некоторые вещи, делиться своим опытом. Вот, и он сказал такую фразу, что форма Кришны дает полное удовлетворение уму и устраняет все противоречия в мыслях. Очень интересное утверждение. Полное удовлетворение уму. Это что значит? Ум – это совокупность пяти чувств. Мы видим формы, ощущаем запахи, прикосновения, вкусы, звуки. Все пять чувств. Эти пять чувств не входят в ум. Ум – это такое шестое совокупное чувство, некий резервуар. И полное удовлетворение чувств мы когда ощущаем? Ума, когда все вокруг красиво, вкусно, приятно, замечательно, так сказать, хорошо звучит, хорошо смотрится, так сказать, мягко, красиво, приятно пахнет, то есть когда все чувства удовлетворены. И форма Бога, форма Кришны является в этом плане эталоном красоты. То есть вот все, что мы не можем представить себе идеального, прекрасного в этом мире, Кришна говорит, это лишь из искры моего великолепия изошло. То есть если мы Допустим, говорим, какой прекрасный аромат, мы нюхаем цветы, не знаю, что там, розы, ландыши, сирень, пионы, какие-то такие, вот, ну, вот пахнущие такие цветы, какой-то у них аромат такой пьянящий, да? То представьте себе, как пахнет тело Кришны, потому что он говорит, я есть изначальный аромат земли, а эти цветы, они свой аромат взяли из земли, а этот изначальный аромат исходит из тела Кришны. То есть все то, что является самым привлекательным в этом мире из всех сфер, из любой, визуальной, звуковой, вкусовой, какой угодно. То есть это вот совершенство звука, формы, запаха, прикосновения, вкуса, всего. Вот если вот идеал всего взять, это будет Кришна. То есть это все исходит из него. И поэтому, когда живому существу открывается этот образ, говорится, что Нарада Муни сказал, что этот образ дает полное удовлетворение уму. А второе, он устраняет все противоречия в мыслях. Противоречия в мыслях – это уже немножко, так сказать, функция разума. Вот, то есть разум очень легко находит определенные какие-то противоречия, какие-то трудности, там что-то еще, несостыковочки. Это у вас тут логическая ошибка, там логическая ошибка. То есть вот эта вот наука о культуре мышления, логика, которая все разбрасывает это туда, это сюда, там строит какие-то модели. Вот. Но когда мы узнаем Кришну, вот эти вот все противоречия в мыслях, они полностью разрешаются. В 15 главе Бхагавад-гиты он сказал, тот, кто знает меня, знает все. То есть человек, которому открылась эта форма, кто поклоняется этой форме, в принципе, он развязывает любые узлы, какие-то философские, какие-то мировоззренческие, любые. Все становится понятно совершенно. Вот, просто потому, что один из аспектов этой формы Бога – это чит, абсолютное знание. Вот, если мы поклоняемся этой форме, к нам приходит абсолютное знание. Поэтому он сказал, знающий меня знает все. Это не значит, что человек знает там, все детали какой-то там технологии там, или чего-то еще, каких-то мелочей, какого-то специального профессионального знания. Не об этом речь. Вот, то есть знающий меня знает все, обозначая, что человек может разобраться в любой жизненной ситуации. Он может увидеть причины, следствия, начало, конец, что к чему, так сказать, ведет, и принять правильное решение. Вот это обозначает знающий меня знает все. Итак, это эффект созерцания формы Кришны. И эту форму, как дальше Кришна говорит Арджуне в конце 11 главы, он говорит, эту форму даже полубоги крайне редко могут увидеть. Крайне редко. Вот. И мы знаем, что в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, в этой вот отдельной книге, которая сейчас называется просто «Кришна, Верховная Личность Бога», раньше называли «Источник вечного наслаждения», там описывается ситуация, что когда Кришна пришел в этот мир, он сыграл такой сюжет, скажем, явление, как обычный ребенок. То есть он решил прийти через определенную женщину, через мать, выбрал себе родителей, Деваки и Васудева. Вот, причем странное место нашел себе, так сказать, в тюрьме решил родиться. Вот, Бог родился в тюрьме в этом мире. Вот, это тоже определенный символ, потому что материальный мир сам по себе есть тюрьма по отношению к духовному миру. Вот, если в тюрьме людей связывают законы, кандалы, что-то еще, то в материальном мире есть очень жесткие законы. Очень жесткие законы. Вот, закон кармы, причинно-следственная связь, законы социальных условностей, законы физического мира. Я не могу полететь, хочу, да не могу. Подпрыгнул и опять упал. Все. То есть, вот, я привязан к этой земле весом. Понимаете, весом привязан этого тела физического. Вот, ангелы летают, даже птицы какие-то летают, а я не могу. Понимаете? Вот, то есть материальный мир очень сильно ограничивает человека, это тюрьма. Вот поэтому то, что Кришна явился в тюрьме, это тоже был определенный, так сказать, замысел. Вот. Тем не менее, мы также знаем, что когда он явился, то чудесным образом, так сказать, все стражники уснули, вот, все двери, так сказать, открылись, все кандалы, все замки открылись, и Васудева, его так называемый отец, спокойно его вынес из тюрьмы и перенес его в Вриндаван. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что когда Кришна находился в чреве своей матери, Деваки, конечно, это не какой-то физиологический процесс, какой-то в материальном плане. Вот. Эта женщина Деваки была не какой-то там простой женщиной. Если Кришна выбирает себе, так сказать, партнеров в игроки, вот, то это, можно быть уверенным, личности необычные люди. Итак, он, когда находился в чреве матери, говорится, что Деваки вся светилась таким божественным светом, потому что внутри нее находился Кришна. Вот. И все полубоги собрались в этой тюремной камере в Матхуре, вот, потому что они все знали, что должен прийти Кришна. Об этом было объявлено по вселенскому радио. Вот, Нарада Муни всем объявил, так сказать, он такой глашатай, так сказать, распространитель знания. Все полубоги знали, что Кришна должен явиться. Они собрались все в этой камере, вот, и возносили молитвы Кришне, который там находился. Вот. И когда Кришна явился, то сначала он проявился в форме четырехрукого Нараяна. Это не то, что, знаете, такой обычный ребенок, такой, весь такой перемазанный там этой смазкой, какой-то розовый, непонятный такой, весь там какой-то пуповиной связанный, страшное дело. Вот. Нет, когда Кришна появился, он сразу же предстал в облике четырехрукого Нараяна. Вот, он стоял с булавой, с чакрой, с лотосом, с раковиной, стоял, так сказать, и смотрел на Васудевы-девики. Они испугались. Ну, представьте себе, мама с папой, да, такое дитё, да, появилось. Вот, и они там все, они поняли, кто у них появился, они говорят, пожалуйста, мы понимаем, что ты Верховный Господь, но мы-то ждали другого, сам понимаешь, образа. Пожалуйста, прими тот образ, который мы хотим видеть. И Кришна говорит, окей, он сразу же в облике младенца предстал. Но младенца такого уже, так сказать, одетого в украшениях. Вот. Кришна есть Кришна, такой божественный ребенок. Вот. Не глупый, как все дети, вот, а как раз знающий, что, так сказать, нужно делать. Вот. Он предстал в этом образе. Этот образ Нараяны исчез. Четырехрукий образ Вишну исчез, а этот образ Кришны остался. Вот. Итак, эта форма, которую можно понять только тогда, когда у человека именно развивается вот именно этот вот дух бескорыстия. Почему Кришна приобретает такой образ ребенка? Потому что ребенок – это тот, кого все хотят покормить, понимаете? И он все хотят что-то сделать, там, что-то такое ласковое сказать ребенок, правильно, да? Вот, с взрослыми людьми немножко другие уже, более жесткие отношения. А дети, они у всех вызывают такое умиление. Ну, дети и дети. Так вот, Кришна принимает этот образ именно для того, чтобы стимулировать совершенно бескорыстные чувства. Потому что к ребенку какие могут быть корыстные чувства? Ну, что мы можем корыстного ждать от ребенка? Что он нам деньги даст или еще что-то? Ничего он нам не даст, понимаете, одни беспокойства от детей, как правило. Вот. Но, тем не менее, сам образ ребенка таков, что он вызывает это вот умиление и желание что-то для него сделать. Вот если позаботиться о нем как-то. То есть это не какая-то там какой-то Кришна, что он такой странный ребенок, да, вот, какой-то беззащитный, кажется. Можете быть уверены, он знает, как себя защитить и всех остальных защитить. Вот. Но этот образ нужен для другого. Этот образ нужен именно для того, чтобы стимулировать в нас вот этот вот дух бескорыстия. Вот. И поэтому этот образ можно понять только тогда, когда человек перестает ожидать от Бога каких-то материальных вещей. То есть, когда он уже не рассматривает его как источник всего, даже как вот отца, который заботится и дает, а который рассматривает его как именно объект поклонения и бескорыстного служения. Он понимает, что того, что у меня есть, вот так достаточно, больше, чем достаточно. Мне от Бога больше ничего не нужно. Я в долгах вот так. Теперь я должен ему начать уже отдавать, в конце концов. И вот эта вот форма ребенка, она как раз стимулирует вот это вот самое состояние бескорыстной преданности, бескорыстной самоотдачи. Вот. И поэтому этот образ, он является своего рода тайной определенной. Он непонятен большинству людей. Вот, потому что этот образ вроде бы не несет в себе величие, какого-то такого благоговения, почтения. Люди говорят, странно, что Кришна как бы такой вот какой-то маленький, смешной. Вот как это он может быть Богом? Да? Какие-то признаки величия в нем не представлены совершенно. И эту форму понять материальным умом, разумом, материальными чувствами невозможно. Один из стихов Падма Пураны, если я не ошибаюсь, гласит: «Атахши Кришна нам один абхавет грахим индрия, севан муха хиджифа дао, своям эва спуратия да». Что материальными чувствами, материальным восприятием понять форму Бога в принципе невозможно. Но когда человек начинает бескорыстный процесс служения ему, тогда Кришна может согласиться проявить себя в наших чувствах. То есть это не механический процесс, где вы бросили монетку, нажали кнопку и получили свой товар. То есть это живой процесс. Это процесс, когда мы с искренним сердцем обращаемся к нему, и он, видя нашу искренность, может среагировать. То есть здесь нет никакой механики совершенно. Более того, этот процесс, он большинству, конечно, представляется совершенно непонятным. Это то, что называется рахасия. Рахасия обозначает тайна. Вот. И как раз в 54 стихе, 11 глава Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что только через процесс бхакти ты можешь понять тайну моей личности. Откуда это слово? Тайна моей личности. То есть некая тайна. То есть тайна, как правило, мы знаем, открывается только людям, особенно доверенным. Тайны не ходят и не раззванивают всем подряд. Да? Вот новая тайна, открываем все тайны. Тайна есть тайна, она скрыта. Безмолвие тайн, как Кришна Бхагавад-гита говорит, я есть безмолвие тайны. И в понимании этой формы есть некая тайна. И мы видим, что эту тайну знают немногие. Вот. То есть для кого-то это же так легко и естественно, что Кришна – это верховная личность Бога. А для кого-то, с чего вы взяли вообще? То есть как это вообще можно? Это нелогично, это глупо, это просто смешно вообще. Какой-то ребенок, там, босоногий, какой-то мальчишка, индус какой-то вообще непонятный, с какими-то странными выходками. Вот почитаешь о его личной жизни, как он себя ведет вообще, непонятно, где он воспитывался. Вот. То есть его действия, они не могут быть правильно поняты людьми, которые не имеют в сердце этого настроя, этого бхакти. То есть это тайна его личности. Она раскрывается только тогда, когда человек становится реально преданным Богом. Иначе он идет там миллион противоречий, миллион логических ошибок, чего-то еще. Итак, есть некая тайна. И тем не менее, если нас эта личность привлекает, именно этот вот изначальный образ, то в самом последнем, 55 стихе, это 11 главы, Кришна провозглашает пять условий. Пять условий, которые необходимо выполнить для того, чтобы вернуться к нему. Он говорит, работай для меня. Далее он говорит, поставь меня, сделай меня в качестве высшей цели в своей жизни. Потом он говорит, стань моим преданным. Далее он говорит, в своем преданном служении избавься от всех корыстных мотивов наслаждения и освобождения. И последнее, что он говорит, относись дружелюбно ко всем живым существам. Вот пять условий. Коротко, мы когда-то мы их разбирали более подробно, сейчас просто коротко скажу. Чем отличается мат-карма крин, работай для меня, и мат-бхактой, стань моим бхактой. Стать бхактой – это более высокий уровень, стать преданным. Стать бхактой – это означает стать бескорыстным человеком. Но не каждый человек может сразу стать бескорыстным. Это высокий уровень. Поэтому сначала Кришна говорит, мат-карма крин, работай для меня. Вот. И работа – это то, что делают все люди. Вот. Но когда мы что-то начинаем хотя бы отчасти, хотя бы частично посвящать Богу, это уже будет работа ради Бога. Вот. То есть это мат-карма крин обозначает начальный этап преданного служения. Это то, что ничего нельзя миновать. Вот. Далее он говорит, должен сделать мне в качестве высшей цели. То есть Бог это не средство, Бог это цель. Вот. И потом уже, когда мы работаем для Него, поставили его в качестве своей цели, пока еще, может быть, она еще и высокая для меня, постепенно мы становимся преданными. Когда мы становимся преданными, теперь в своем преданном служении необходимо избавиться от всех мотивов. Мотив наслаждения через бхакти, какими-то плодами, благочестие, карма. Или идея о том, что я служу Богу, это процесс, а цель моя достичь какого-то освобождения. Это еще одна, так сказать, форма отклонения от философии. Если мы думаем, что преданное служение это цель, а освобождение это процесс, вернее, что преданное служение это процесс, а освобождение это цель. Преданное служение это цель и процесс одновременно. Одновременно. Вот. И говорит, далее нирвайра сарва бутишу, без зависти и дружелюбно относиться ко всем живым существам. Это пять условий для возвращения именно к этой форме Кришны. И поскольку эта форма провозглашается ведами как наивысшая, то есть та, которой поклоняются даже полубоги, то для кого-то это может быть заманчиво. Например, люди говорят, ну это только вот ваша литература, бхакти, там Шримад Бхагава, там Бхагавад Гита. А где это в изначальных ведах? Говорят? Изначальный вед, там Ригведа или еще что-то. Пожалуйста, открывайте Ригведу и читайте Ом Тад Вишну Парамам Падам Сада Пашьянти Сураха. Лотосные стопы Вишну – это убежище всех полубогов. Полубоги как к солнцу обращаются к этим стопам. То есть он среди всех выделяется, даже вот это вот… Первая литература откровений, Ригведа говорит об этом. Вот. То есть это высший объект. И, например, на Западе у людей есть такая идея, что им хочется обрести что-то самое лучшее. Такие лозунги, знаете, ты достоин лучшего. Или достоин самого лучшего, часто пишут, реклама такая. Вот. Действительно, душа достойна самого лучшего, почему нет? Вот. И если уж мы встаем на какой-то духовный путь, то почему бы не обратиться к самому высокому? Предположим, людям хочется покорить не какую-то просто горку, там, 3 метра высотой, а Эверест. Да? Причем заметьте, что на этот Эверест индусы не лазят, в основном все западные лазят. Потому что у них такие амбиции, можно так сказать. Должны залезть на самый верх, на вершину мира. Залезть наверх и плюнуть вниз. Это для них самое главное, так сказать. Вот, то есть, если они так озабочены тем, что они достойны лучшего, причем самого лучшего, им нужно покорить все вершины. И мы хотим самое лучшее все обрести. Вот замечательный способ. Высшая форма Бога, к которой можно прийти, можно ее покорить при помощи бхакти, преданного служения. То есть для амбициозных людей, которые считают, что они должны самое лучшее все в жизни иметь, вот это замечательно. Вот элитный, сказать, если так говорить, магазин, элитный магазин для богатых людей. Вот, то можно купить богатые вещи. Вот, есть люди, чей запас благочестия очень мал. Они способны этого оценить, понять, принять. Вот. А есть люди, которые легко эти вещи принимают. И, скажем так, у них уже духовное богатство достаточно большое есть. Вот. И Кришна, скажем так, вот он для таких, для духовно богатых людей. Вот, то есть, есть, с одной стороны, он доступный каждому. Вот, с другой стороны, мы видим, что не так много людей. Не так много людей к этой идее склоняются. Вот, больше людей, даже поклоняющихся Богу, они предпочитают сохранять свои материальные желания, свои какие-то корыстные идеи. И поэтому они находят такую форму религиозности, которая соответствует этому. И это нормально для их уровня. Для того-то такие формы религиозности и нужны, чтобы всем людям давать некий шанс, чтобы у всех была какая-то возможность. Хочешь так, пожалуйста, так. Хочешь эдак, пожалуйста, эдак. Итак, Кришна – это высший объект любви. Шримад Бхагава там, причем это высший объект любви, который не разочаровывает никогда. То есть этот образ, он приходит в этот мир именно для того, чтобы дать нам некий эталон или идеал, потому что люди к этому идеалу стремятся так или иначе. И он эталон во всем. Он показывает свою силу, демонстрирует свое богатство, демонстрирует свое знание, он демонстрирует свою любовь. То есть все, что привлекательное есть в этом мире, он все может продемонстрировать. То есть некий эталон всего. Вот поэтому он приходит именно в этой форме для того, чтобы у нашего чувства любви и желания где-то найти убежище в своем сердце, кому-то предаться, чтобы у нашего этого желания был достойный объект, достойная цель. Потому что мы знаем точно, что все остальные объекты любви не разочаруют нас. Даже если нет, они просто будут разрушены временем. Таков закон материального мира. Вот поэтому для вечной души должен быть какой-то вечный эталон. Вот, и Кришна приходит для этого. Все остальные формы Кришны – это тоже формы Бога, но они являются вторичными. В Шримад Бхагаватам сказано: «Эти чам шакала пумса Кришна сту Бхагаван своям индрари вьякулам локам рдаянти юге юге». Что все многообразные формы Бога, которые в этом мире существуют, аватары, воплощения различные, они являются частями или частями частей, воплощениями от воплощений Бога. Но Кришна сту Бхагаван своям. Кришна – это изначальный Бхагаван, то есть изначальная личность, которая является источником всех воплощений. Вот, то есть это абсолютный идеал. И самое интересное, что с этой личностью все имеют отношение. Есть такая книга «Према Виварта», и там есть такой стих, который гласит: «Нитья Сидха Кришна Према Садья Кабуноя Шанавади Шудхи Читти Карая Одоя», что чистая любовь к Кришне дремлет в сердце каждого живого существа. Но когда эту дремлющую любовь начинают пробуждать процессом преданного служения, которое начинается с того, что мы просто слушаем о нем, тогда эта любовь пробуждается. Карья Удоя. Удоя обозначает «всходит сердце». Есть такой храм у нас в нашем обществе, в Майяпуре, один из самых крупных храмов, называется Шри Чайтанья Чандрадая Мандир. То есть это буквально переводится «храм восходящей луны Господа Чайтаньи». Шри Чайтанья Чандра. Чандра – это луна. Чандра – Удая. Удая обозначает восходящая луна. Чандрадая – восходящая луна. И так это храм восходящей луны Господа Чайтаньи. То есть Господа Чайтаньи, его сравнивается как бы луной, которая восходит и во тьме дает свет. То есть солнце, оно как бы дает днем, а луна – это то, что дает свет в темноте. И Кали-юга – это темная эпоха. Вот, поэтому как бы его сравнивают, Господа Чайтаньи, не с солнцем, а с луной. Что луна освещается ночью, и Кали-юга подобна ночи. Итак, он Шри Чайтанья Чандрадая, то есть это как восходящая луна Господа Чайтаньи. То есть луна, она есть в небе, она ниоткуда не берется. Но иногда мы ее не видим, а иногда видим. И точно так же вот это вот состояние любви к Богу, оно есть уже в сердце. Причем говорится, что нитья сидха, оно есть там всегда, нитья обозначает всегда. И оно всегда сидха, совершенное, совершенное. Но в материальном мире мы можем об этом совершенно забыть, мы погрузились в другую деятельность, забыли об этих вещах. И когда человек начинает процесс преданного служения, который начинается просто со слушания, шраван ади, начало с шраваном, слушания, вот, с течением времени вот это вот чувство любви, оно карья удой, оно всходит. Оно просто, как вот луна, оно уже есть, оно просто всходит. Вот все. Точно так же это чувство, оно есть в нас, оно должно просто проявиться. Для того, чтобы оно проявилось, для этого нужно следовать процессу, не допуская ошибок, потому что духовная жизнь – это технология. И в технологии какая-то ошибка в процессе, на выходе не будет того результата, который нужен. Вот точно так же в духовной жизни у нас есть свобода, определенная свобода, но свобода не обозначает, что мы можем сами начать, так сказать, духовную жизнь, варить какую-то кашу. Нет, то есть здесь свобода выбора. Вот. Но когда этот процесс выбрал и принял, этому процессу нужно следовать достаточно строго. Если человек этому процессу следует, он получает нужный результат. И еще один момент, то, что Кришна приходит в этот мир, в этом образе, для того, чтобы восстановить процесс религии, потому что религия – это некий путь, который идет нас к Богу. И дорога, если ее не восстанавливать, на течение времени, мы знаем, она разваливается. Дорогу нужно ремонтировать регулярно. Так вот, он приходит для того, разные причины, он защищает праведников своих, он убивает демонов, и он, он восстанавливает путь дхармы, восстанавливает путь, который идет к нему. То есть он ремонтирует дорогу, проявляет ее опять, чтобы по ней было видно, куда идти, так сказать, двигаться к Богу. Вот, и... Также, как я сказал, он ставит некий вот этот вот идеал красоты, идеал личности, который все ищут, потому что все остальные как бы объекты любви, на которые мы направляем свои чувства, они нас рано или поздно разочаруют. И результат этого преданного служения, он имеет духовное измерение и материальное. Вот несколько зачитаем стихов из Бхагавадгиты. 51 стих 2 главы. Кришна говорит о результате преданного служения. Занимаясь преданным служением, великие мудрецы или преданные исправляют все последствия своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и, возвращаясь к Богу, освобождаются от всех страданий. То есть процесс преданного служения, кроме того, что он дает высший вкус, он разрешает все материальные сложности, потому что материальные сложности порождены неправильными действиями, кармой. Вот, карма обозначает, что мы энергию Бога используем в своих корыстных интересах. Когда человек начинает использовать энергию Бога в служении Бога, для кармы нет оснований. Далее, мы также знаем, что для того, чтобы человек, его духовный путь увенчался успехом, усилие это одно, но усилий мало, должна быть милость Бога, то есть его вот этот вот ответ, потому что мы сказали, что процесс не механистический, процесс живой, вот это не просто там заплатил, получай, это процесс живой, Кришна смотрит на наше настроение. И вот далее во второй главе, в 64 стихе он говорит, какие условия для получения этой милости. Он говорит, что тот, кто ни к чему не привязывается в материальном мире и ничто не отвергает просто так. Тот, кто следует регулирующим принципам преданного служения, достигает освобождения и подчиняет себе чувства, он получает всю милость Господа, всю, полностью. То есть это условие такое. Вот. И начинается процесс с простых вещей. Никто на начальном этапе не требует у нас ничего сложного. Буквально в 3 главе Бхагавадгиты Кришна как бы объясняет некоторые простые вещи. Он говорит, что преданные Господа, вкушая пищу, предложенную Богу освященную, освобождаются от всех грехов. Те же, кто принимают пищу, не освящая ее, воистину вкушают один лишь только грех. Грех – это не просто последствия, которые будут потом. Грех, он отражается на нашем мышлении прямо сейчас. То есть начало духовного процесса, оно может быть таким совершенно как бы немножко странным. То человек начинает просто освещать свою пищу. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, что происходит. Он говорит, что чистая пища очищает наше мышление, наши эмоции, наши желания. Вот, то есть мы знаем эту расхожую фразу, что человек есть то, что он ест. То есть само качество пищи, оно формирует качество его сознания. Потому что сейчас сознание с телом очень сильно связано. Вот и так простая вещь, несложная вещь, изменение, так сказать, своей диеты. Далее другой этап очень важный. Это понимание того, что духовная жизнь бескорыстна по своей природе. Но в материальном мире мы научились корысти. Поэтому следующий этап – это учиться хотя бы время от времени совершать некие бескорыстные действия. Время от времени, чтобы мы чувствовали, что отдавая, мы ничего не теряем. Тоже Христос сказал, что блаженнее отдавать, чем получать. То есть это немножко необычное поведение, когда человек что-то такое отдает. Причем реально без внутренних ожиданий, что он что-то за это получит. Просто так от себя отдать что-то, развитие бескорыстия. Вот. И на фоне этого, на фоне вот того, что мы питаемся чисто и учимся каким-то бескорыстным действиям, хотя бы эпизодически, так сказать, по праздникам, ну и кадыш, там что-то еще, что-то вот такое мы делаем бескорыстно или отдаем, чем-то жертвуем. Вот. А на фоне этого необходимо также пытаться принять сам процесс, процесс духовной практики, который начинается с того, что мы принимаем некого поводыря в своей жизни, учителя. Без учителя практика преданного служения будет, скорее всего, нестойкой. То есть должна быть личность, которая, в которую мы обладаем, в которую мы обладаем большой верой, которая рассеивает наши сомнения, помогает, вдохновляет, поддерживает нас в духовной жизни. Мы принимаем духовного учителя, мы пытаемся повторять святое имя Кришны, мы пытаемся изучать священные писания, мы пытаемся поклоняться этой форме божеству, общаться с другими людьми. То есть вот сначала правильное питание чистое, попытки бескорыстных действий, и на этом фоне мы совершаем прямой процесс преданного служения. То есть так постепенно человек поднимается, поднимается, поднимается. И последнее наставление Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что думай обо мне, стань моим слугой, склоняйся передо мной, служи мне так полностью погруженный в меня, ты полностью придешь ко мне. Я обещаю тебе это, в этом нет никаких сомнений, ты мой дорогой друг. И самое последнее, что он говорит, оставь все остальные виды религиозных действий, вот, просто предайся мне, я защищу тебя от всех последствий кармы, ничего не бойся. То есть, если человек находит полное убежище в Боге, карма больше на него не действует, это наблюдаемый момент. Стоит только нос высунуть из убежища Кришны, опять по этому по носу получаешь, сразу же карма прилетает, мгновенно. Мгновенно. Вот, то есть, пока человек находится под полным, сказать, под покровительством Бога, вот, вокруг может лить ливень, а он полностью сухой будет. Все. Но стоит ему только палец высунуть, нос высунуть из этого места, он будет мокрый полностью. Вот, то есть, материальный мир – это мир кармы. Вот, когда живое существо находится полностью в Боге, карма его, так сказать, не действует. Стоит ему высунуться, вся карма возвращается к нему мгновенно. Наверное. То есть полностью уничтожается карма только тогда, когда человек полностью предался Богу. Полностью. Вот. И фактически сейчас предаться Кришне, знаем этой высшей форме, если мы того хотим, обозначает принять убежище в этом звуке, в звуке святого имени. Интересно то, что Кали-юга – это такая эпоха, в которую общество идет ко дну. Пытается выжить, тут регулярно какие-то кризисы, такие, другие, третьи. Вот, все чаще и чаще люди говорят о том, что человечество, в принципе, балансирует на грани, очень тонкой грани. Непонятно, сказать, как мы еще держимся, потому что люди, сказать, индивидуально и коллективно нарушают законы Бога. Наука оправдывает их полностью, они говорят, нет никакого Бога, нет никаких законов, делайте что хотите, вообще мы господа, есть только вот законы природы, материальные, больше никаких других законов нет, так они говорят. Вот, то есть они полностью стимулируют безответственность, безнаказанность, и люди чувствуют, что да, все нормально, можно делать что хотим. Вот, и Кали-юга – это ситуация, когда общество тонет. И в этой ситуации процесс воспевания, это как, знаете, последняя спасательная шлюпка на тонущем судне. Представьте себе, судно тонет, осталась последняя шлюпка, больше нет. Больше нету, одна. Вот. И естественно, что если остается для людей последний шанс, можно использовать его. Потому что когда закончится этот период, вот эти вот 10 тысяч лет, которые дал Господь Чайтанья, амнистия объявлена в Кали-югу. Кали-юга – это эпоха грешников. Вот, но те, кто готовы, они могут принять убежище в этом процессе. Когда закончится этот период милости Господа Чайтанья, в Шримад-Бхагаватам сказано, что люди просто будут есть друг друга. В принципе, они уже едят. Людоедство – это не какая-то новость, оно уже есть. Вот, но сейчас оно не является массовым событием. Вот, в Шримад-Бхагаватам сказано, что в Кали-югу дальше оно станет массовым событием. Так вот, пока люди начали есть друг друга, давайте будем есть просад, это вкуснее и полезнее. Вот, и давайте, так сказать, постараемся относиться к себе, к другим, тоже, так сказать, не по-варварски, а по-человечески, не будем гробить ту редкую возможность, которая нам дана в виде человеческого тела, потому что большая часть населения Земли – это не люди. Вот, людей здесь всего 6 миллиардов, а остальных живых существ здесь бесконечно больше, бесконечно больше. Человеческая форма жизни является крайне редкой. Крайне редкой. Вот, если человек живет как животное, мы же сказали, что он животного произошел, поэтому быть животным – это нормально для него. Вот, то, что ты обезьяна, а что от обезьяны можно требовать? Ну, обезьяна есть обезьяна. Вот, для обезьяны обман – это норма какая-то, это неконтролируемое чувство – это норма. Все. Что с человека можно требовать, если он от обезьяны произошел? Ничего. Вот, но если мы узнаем о своем божественном происхождении, то это налагает определенную ответственность уже. Вот, поэтому эту человеческую форму жизни лучше использовать по ее высшему назначению. В принципе, у человека большой выбор. Мы можем жить как животное, но для этого есть все возможности. Все возможности. Некоторые также и говорят, что человек – это просто такое социальное, немножко оккультуренное животное, по сути дела, со своими низменными инстинктами, но внешне как бы так все поприличнее. Вот. Но также мы знаем, что в человеке есть и высшее начало, хотя в Кали-Юга оно меньше проявлено у людей, вот, просто потому что его не стимулируют, его не вдохновляет это высшее начало. И духовная жизнь как раз обозначает стимулировать себе все лучшее, все высшее, что есть, все то, что происходит от души. Вот, тогда можно сказать, что наша жизнь, результат ее будет наилучшим. Вот, то есть, если мы будем стараться это знание принимать в свою жизнь и как-то помогать другим людям в их жизни это знание применить, вот, то есть будем проявлять милость другим живым существам, тогда мы можем стать также объектами милости Кришны. Вот. И еще раз я напомню, что целью этого небольшого курса было показать, что объективная реальность, Бог, раскрывается в нашем субъективном восприятии по мере нашего очищения. То есть в Боге много чего есть, много разных форм. Вот. Если мы хотим прийти к Кришне, именно к Кришне, то нужно повторять Хари Кришне, служить Кришне. Если нас интересует что-то другое, если нас интересует просто спасение, непонятно где и как, и от чего, может пригодиться другой процесс, я не спорю, я не буду это оспаривать. Вот. Но просто, сказать, если нас кто-то отсюда заберет, и дальше куда мы пойдем, мы не знаем, точно, что мы не попадем к Кришне, это стопроцентная гарантия. Прийти к Кришне можно только, когда мы поклоняемся Ему. Поэтому из всего того многообразия духовности, которое есть, а мы можем выбрать то, что соответствует нашим желаниям. Вот. Но с точки зрения эмоций, отклика для души и ожиданий души, форма Кришны дает наивысшее благо, потому что с точки зрения отношений это форма наивысшая. Форма Вишну и Кришны – это одно и то же. Но чем они отличаются? Они отличаются типом рас, взаимоотношений. И хотя Господь Вишну – это все тот же Кришна, все тот же могущественный Господь, с Ним невозможны столь близкие отношения с формой Кришны. Вот, поэтому, хотя это одна и та же верховная личность Бога, образ Кришны дает наивысший вкус живому существу. И он стимулирует нас для этого наибольшей бескорысти. И он устраняет всякую дистанцию, потому что когда мы видим великий образ Бога Отца или форму Вишну, то этот великий образ он побуждает нас держаться на некотором расстоянии. Вот. А когда мы видим такую улыбающуюся и очень простую форму Кришны, вот, она только кажется простой, вот, она дает как раз наивысшие расы, наивысшие вкусы. Вот. Поэтому, если наш интерес в этой сфере лежит, тогда фактически человек проходят уже все остальные уровни, и все остальные уровни понимания уже входят сюда. Если мы поднимаемся на верхний этаж, все остальные этажи мы уже проехали естественным образом. Вот на этом мы закончим. Если какие-то будут вопросы по этой теме, пожалуйста. В какой форме будет существовать религия?
Да.
Очевидно, в варварской форме. Ну как это? Ну типа того, кого сегодня съедим, кого сегодня предложим Богу? Я не шучу. Знаете, есть такие племенные религии. У них там это развито дело. Они уже впереди планеты всей, в этом не бросим. Но мы их догоним, по мере калиюги, можете не волноваться. Еще вопросы есть какие-то? Что? Все, вопросов нет. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита. Ки джай. Шри Прабхупада. Ки джай.